Юрьевич.
Guten Tag.
Пришло время поговорить про кино. Пора. Сериал ГДР, 7-й эпизод. Начинается с цитаты Ницше. То, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Мягко говоря, как и все эти мудроты, вот все вот эти афоризмы, все страшно любят, такая мысль. Но, как правило, на каждый афоризм есть другой афоризм, прямо противоположный по содержанию. Ну, а если к ним присматриваться внимательно, ну что тебя не убило, например, туберкулез какой-нибудь был и или сифилис был и прошел, как ты поздоровел, сильнее стал, нет, все, что нас не убивает, да, кирпич на голову упал, пол башки снесло, не умер,
сильный ходит, бля, теперь.
Чушь, он же в дурдоме жизнь закончил, этот любимец цивилизованных европейцев, Ницше, туда ему и дорога. Есть, конечно, хорошие фразы. Отправляясь к женщине, цитирую недословно, отправляясь к женщине, не забудь взять плетку. Что-то соображал, да.
Я люблю эту фразу произносить, когда в субботу утром похмеляюсь, то, что меня не убило, делает меня крепче. Ай, полстакана, и жизнь пошла.
А вы этого Ницше прицельно читали? Или так просто с афоризмом?
Так говорил Заратустра. Крайне странное произведение. Ну, как? Читать интересно, вдохновляться таким, конечно. О, не убило, я сильнее стал. Это не со всеми случается. Хороший пример. Нами горячо любимая советская армия. Вот забрали тебя послужить. Сколько нытья потом наслушаешься. Боже мой, 2 года коту под хвост. А ты ж сильнее стал. Советская армия – это был институт социализации мальчиков, где мальчики в мальчуковых сообществах понимали, как себя вести, что можно, что нельзя, как за слова отвечать, например, как за себя постоять, можно ли защищать слабого, нужно ли защищать слабого и прочее, и прочее. Вот там, да, зашел, стал сильнее. Многие ли становятся сильнее, если это такая полезная для головы организация, как монастырь Шаолинь, многократно говорили. Но в монастырь Шаолинь ты идешь сам, ты имеешь острое желание попасть в монастырь Шаолинь и подвергнуться там всяким издевательствам, сначала там дедовщина, а по ходу тебя учить будут. А в советской армии не так, никаких желаний забрали, как морковку.
Дедовщина среди монахов?
Конечно, она везде есть. Ну как ты, по сроку службы будешь мести полы, тебе еще покажут, как с метлой ходить там эти, как их, 8-граммом, 3-граммом там. Примерно через 5 лет хождения с метлой ты уже осознаешь суть кунг-фу и будешь страшно силен. Везде так, потом по лестнице. Кто в монастыре Шаолинь хлеборез? У нас первый вопрос. Кто хлеборез там? Молодой? Нет, а кто? Ну, понятно, старослужащий только. Кто масло раздает?
Старослужащий.
Тоже не молодой, нифига. Как туда попасть? Никак. Занято.
Ну, это вот тебе повезло, ты пришел к нам работать уже 10 лет, и никакой дедовщины, обратил внимание. А первые 8 лет ты тут должен был...
Проскочил, Джун.
Вот, поэтому оно везде одинаковое, да. Но, повторюсь, если бы это то, что нас не убивает, делает сильнее, надо хотя бы осознавать, что с тобой происходит. Осознать, сделать из этого некие выводы, внести поправки в дальнейшее поведение, и тогда от этого есть польза. Но поскольку большинство граждан – идиоты от рождения и до самой смерти, они вообще ничего не осознают, они ничего не понимают, живут как во сне. Не, вот, вся жизнь – это только реакция на какие-то внешние раздражители, ничего другого там просто нет, а такие глубины, как Ницше там что-то завернул. Как там у Стругацких? Это все, конечно, очень интересно. Как там насчет баб? Вот.
Ну, как мы помним с прошлого эпизода, который закончился тем, что Александра отметили непонятные.
Александр
люди.
Бился как лев. Приятно смотреть было, да. Особенно последний, который упал, мы ему Оскара прописали.
Да, 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 да. Там прям уже сразу тело без сознания падало. Вот это отлично было.
Да.
Но тем не менее, Александра схватили. И вот выясняется, кто это все сделал. Американцы.
Это подлое ЦРУ, да.
Знаете, кто я?
Глава резидентуры ЦРУ в Западном Берлине.
Вы только что подтверждает наш догадка, что в Ленгли, штаб-квартира ЦРУ, окопался крот. КГБ.
Он бы так сказал, даже если бы знал.
Ну, мы же про кино все время говорим. Это кино. Во-первых, не совсем понятно, зачем начальнику резидентуры бегать по каким-то сараям, там чинить допросы, кто-то, кто-то привязал и убежал, потому что Александр один на стуле сидит, и вдруг главный ЦРУшник выходит. А зачем он выходит? Ну, во-первых, все прекрасно знают, кто глава резидентуры в этих самых посольствах. Это устаканенное положение дел. Мы знаем вашего, вы знаете нашего, никто никого не трогает. Все дипломатические представительства занимаются шпионажем, или, как это мы говорим, разведкой. Вот. Поэтому ни для кого не секрет, кто руководит. Главный разведчик, я уж не знаю, кто он там, первый помощник посла, второй, я там не служил, не знаю. Точнее, не помню, так сказать. Поэтому никакого секрета в том, что он его знает, нет. Это важно. Раз. Второе. Зачем таскаться по каким-то ангарам, кого-то там привязывать, еще чего-то. Вот эти вот привязывания, это уже нехорошо, так не делают. Но мешок на голове, страсти, мордасти. Знаешь, кто я такой? Мне для кино прекрасно. Все для кино сделано хорошо. Мне единственное не понравилось, как он говорит. Вы вот это вот это искусственное коверканье речи. То есть совершенно четко понятно, что он русский актер и говорит русский. У него нет правильного акцента. Это раз. Второе. Если он иностранец и плохо знает язык, то главное, так сказать, самая характерная особенность, что он свою грамматику и своего английского языка тащит в русский язык. Он предложение не так строит. А здесь окончания переделывают. Ну, как немец скажет, ты есть русский партизан. По-немецки «du bist russischer Partisan». Ну, beast – это которое is to be, оно все время должно присутствовать, всегда вопрос, когда это to be вперед переставляется.
Ну, строгий порядок.
Да. Оно вот в первую очередь вот так. Ну, с моей точки зрения, я этим не занимался, но если бы занимался, я бы позвал носителя языка, скажи мне вот это, скажи мне вот это, ну, записал бы, просто записал, как он говорит, как настоящий англичанин или американец, как он говорит по-русски, и актера вот ты повторяй вот так, а там совершенно неправильно, потому что мозг пытается выстроить фразу, как она у него в голове в оригинале, а тут какая-то чушь вообще, это неправильно, это мне не понравилось, и акцент неправильный, и говорит неправильно.
А вот то, что он его сказал, как к тебе лучше обращаться, Алекс, ну, к Александру, угу. Это нормально?
Это для меня загадка всегда. То есть то, что по-английски это от нас далеко, когда у нас Александров называют Алексами, это вроде Алексей, вот сокращенно от Алексея.
По-моему, Алексей, да.
У меня есть родственник, которого зовут Алик. И мы всю жизнь его десятилетиями зовем Алик. Он пока маленький был Алик, а потом он стал большой, пришли его друзья и стали называть его Шура. Какой Шура? Казалось, что его зовут Александр. Алик в семье сокращенное. Было очень смешно. Но у них все время так. Известная певица Сандра, она же Александра, это сокращение. Вот. Сандор Клигейн из «Игры престолов», этот пес с обгорелой рожей, он тоже сокращенный Александр, по всей видимости. Вот. Поэтому Алекс, у них нормально, да. Зачем спрашивает, непонятно. Они же все время друг друга не пойми, какие собачьими именами называют. У нас наоборот не так. У нас, если ты в авторитете, то тебя всегда полным именем зовут. Нельзя называть меня там Димка, Димон или еще как, Дмитрий, Николай, Василий. А вот чмошники всякие, они Васька, Петька, даже на таком уровне. Обрати внимание, что когда царям писали Алексашка Меньшиков, Алексашка. Поэтому, если хочешь кого-то обидеть, для русских всегда надо вот так, Саддамка. Егорка Гайдар, он Егорка строго должен быть, то есть это шваль какая-то, какие Алексы, непонятно.
Егорка Помидорка.
Даже, кстати, в этом эпизоде, когда Горбачев беседовал с Яковлевым, Яковлев к нему обращался Михаил, хотя они явно много лет знакомы, но не Миша.
Ну, естественно, да. Жена Мишей может звать, а коллеги по опасной службе. Тут должно быть чувство ранга, свойственное русским, понимаешь?
Слышал, назвал бы, ну, Мишаня. Ну, что ты? Мишаня.
Ну, и американцы воздействуют силой, приводят жену.
Угу.
Ладно, наверное, не силой, грубо.
Да-да-да, шантажируют.
Приводят жену и просят Александра рассказать о том, где скрывается архив Маркуса Вольфа, о чем сам Александр не в курсе, а жене вводят яд.
Ну, там забавно, что раз ты знаешь, кто я такой, значит, в ЦРУ окопался крот. Ну, это странное какое-то, повторюсь, все знают, кто ты такой, ни от кого никаких секретов в этом плане нет. И что? А крот, соответственно, присутствует в списках в секретном архиве Маркуса Вольфа, который ты нам должен отдать, а если не отдашь, мы твою жену сейчас заотравим. И тут же какой-то шприц.
Странно, что она… Подождите, можно я сама? Всё-то, блядь,
давай!
Всё-то вены сегодня тонкие.
Да.
Убьюсь.
Это выглядит, мягко говоря, странно. Если это заплечных дел мастера, такие бывают, когда, например, если колоть какую-нибудь сыворотку правды, так называемую, то этим только врачи занимаются. Потому
а что... такое вещество действительно есть?
Есть, конечно.
То есть, ну, ты нельзя солгать под ним?
Не совсем. Есть известная поговорка «in vino veritas» – «истина в вине», то есть это про то, что у пьяного, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, то есть алкоголь снимает в тебе некие барьеры, и ты начинаешь нести всякую ахинею. Если правда все это, хотя бы на треть, это на следующий день. Ну, даже алкоголь, так сказать, развязывает языки, есть специальные химические вещества, скополамин называется, не помню, блин. Вот, да, колют, но, как ты понимаешь, это вовсе не является каким-то идеалом, дающим безупречный результат, иначе весь уголовный розыск был, только зашел тебе и все рассказал. Так не бывает, во-первых. Что-то там, ну, наверное, что-то рассказать может. Ну, это как экспресс-допросы там в военных условиях. Давайте тебе пальцы на ногах начну по одному отстреливать, а ты как-то быстрее думать начнешь. Там вопрос не так стоит. Не скажешь, не скажешь, а либо умрешь быстро, либо будешь умирать долго. Это крайне болезненно. Выбирай. Но это вовсе не факт, что ты умрешь быстро, как ты понимаешь. Но от страха люди начинают все быстро-быстро рассказывать. Или как вот из вертолета кого-нибудь, как в Америке принято, по очереди из вертолета выкидывать. Есть что рассказать? Нет, давай.
Чего молчишь-то? Мне нечего сказать.
Прийти.
Двери, пожалуйста.
На выход, блин. Вот. Повторюсь, это не яд. Это условно называемая сыворотка правды, это не яд, это специальное химическое вещество, которое, ну, глядя, то есть мне мои условно 80 килограмм и дементия 120, это разные дозы, соответственно, разная переносимость, как ты на это реагируешь, лично ты, индивидуальные особенности и прочее, и прочее. Уколешь не так, как надо, он умрет, блин, без затей, поэтому нужен специалист. То, что показывают тут, вот эти, ну это чисто киношная фигня, вот, в шею, а что там такое в шее, вот, вот в это место зачем? Ну, я понимаю, что в кадре выглядит хорошо, если тебе когда-нибудь делали уколы, то есть ровно, ну, условно, три разновидности уколов массовых. Номер один – в задницу, то есть внутримышечная. Номер второй – в вену напрямую, так сказать. Ну и номер три – этим, как его, от бешенства и диабетикам в живот, в жир, колят в жир. Там маленькая доза, и в сале она с нужной скоростью рассасывается. Всё. Я вообще не знаю, кого в шею колют. При этом обращаю ваше внимание, то есть если это яд, а потом, значит, сейчас вколем антидот. Ну, чисто для справки, вот когда нехорошими веществами колются, то стекло по вене и стекло под шкуру для таски, потому что в мышце вколото внутримышечно, оно дольше рассасывается, и, соответственно, на тебя более длинное воздействие, оказывается, тебя тащит. Граждане не понимают сути терминов «приколоться», «тащиться», «тусоваться» и прочее. Кругом одна наркомания и феня. Ну и, соответственно, вот тебе в мышцу вкололи, а здесь только мышцы. Ты ж не в вену в какую-то попадаешь, а здесь только мышцы. Но если ты яд вколол, то как он? Мгновенно куда-то попал или начал рассасываться? Вот начал рассасываться – антидот. А этот с какой скоростью рассасывается? То есть это вообще чушь какая-то. Я с таким никогда не сталкивался, чтобы вот там отравить, а через 5 минут что-нибудь сожрем, как в этой, как во все тяжкие, помнишь, там возле бассейна травили этого Манолу из Скарфейса. Так не бывает. Это медленные процессы в организмах, поэтому нет, не верю.
Это похоже, как алкашей на Самойлова. Как там называется, блокада, подшивку, он не верит в эту подшивку, ему раз, и полстакана его колбасит, начинает, помогите ему, раз, антидот, вот так будет скажет, мне такую байку рассказывают.
Ну, психологическое воздействие – важная вещь. В общем, кино, да, но Александра пугают, и Александр вроде как соглашается.
Я вот единственное не понял, ну, потому что я дальше сериал не смотрел, он им правду сказал? Вот то, что там есть где-то вилла под Берлином.
Я думаю, что нет, он сам не знает.
А, ну, да. Лишь бы что сказать.
Да, но ему дали понять, что убьют жену, жена у них в лапах, через жену будут на него давить. Естественно, любит он ее, не любит, разводится, не разводится, ему по-человечески ее жалко, и он…
Аж слеза пошла.
На крюку у них, да.
Но он пообещал этого главу резидентуры завалить после того, как жена… Еще это антидот не получила, она уже отключилась.
Как, не помню, в каком кино там печать. Find him and kill him. Поймать и убить, блин.
А вот если они, ну, понятно, Александру не сказали, но у них уже в планах было то, что они ее воскресят антидотом. Не легче ли было ей вести что-то, ну, просто типа самонотворное, а говорить, что яд? Ну, отключилась, ты же не понимаешь, с 10 метров.
Ну, не в шею уже, ёлы-палы, какая там шея, я не знаю. Привезли бы уже с катетером вставленным, чтобы здесь не возиться, ёлы-палы.
Нет.
Для кино, да.
Чтобы показать, какие американцы плохие.
Мрази, да. Ну, они и есть мрази, можно не показывать.
Там же в разговоре выяснилось, что Ингрид – бывшая любовница Майерса. Ингрид, получается, со всеми спала практически в кино.
Конечно. Куда Фосс ее направит? Там она и работает. То есть Ингрид, толковая агентесса, использует по полной программе. Он и сам ее трахал, если я правильно понял.
Ну, да. Косвенно, да, из разговора.
Что на девушку наговариваете? Или просто большое сердце?
Как в известной загадке, что лучше? Красивая жена, но неверная, или некрасивая, но верная? Ответ. Лучше есть торт всем вместе, чем жевать говно в одиночку. Так и Ингрид. Хороший торт, да, все попользовались.
Растяжка отличная.
Да, ну этот ветеран, конечно, удивил. Там же вроде дедушка уже какой-то был. Ну дедушка Майерс, чисто да. По-стариковски там, наверное.
Борозды не испортит.
Да, да, да.
Но, кстати, получается, что он ее не узнал. Она же пришла его травить. Ну, хоть и в парике, но тем не менее.
Мы, кстати, там не отметили, что кровать-то у него мегасовременная была. Там и сама кровать, и спинка у кровати, где там приборы втыкаются, всякие разные компьютеры там.
А может, в Германии уже тогда был такой?
Нет, это новое все.
Но Ингрид не просто так на все это соглашается, как мы в этой серии увидели.
Ну, первонаперво она Александра прячет в охотничьем домике у Фосса, я так понял, да?
Ну, да, я так понял, что о нем речь.
Там с кем-то…
Охотничий домик весь увешан головами, шкурами.
Трофеями.
У тебя дома головы какие-нибудь есть от зверей? Нет. Тобой убитых, блин?
Нет.
Ну, хоть егеря голова какая-нибудь. Ничего нет. Какой же ты охотник, Дементий?
Я обрёл Бога.
А щука какая-нибудь, репа?
Щука была. Была? Голова. Нет, судак был большой. Ага. Я, в общем, пугал им. Потом, куда ты это делаешь?
Пропил.
Ну, а так-то у меня голова есть. Трофей. Немцы любят это все, вот рога, копыта.
Конечно, руки. Ну, должно быть какое-то это свидетельство.
У них там своя эстетика охотничья, да. Шляпы, перья, дудки, очень они это любят.
Хоть ты там и не был, но мы тебе поверим.
А вот домик, в котором она Александра привела, ну, забегая вперед, да, Александр побежал к ней, встретился с ней в этом притоне, в котором пока еще не началась тусовка.
Он пришел в притон похмелиться.
Да, пришел в притон, и там она, и там ее позвали, по всей видимости, что она прискакала, но в кино она проявляет к нему, как мне кажется, совершенно искреннюю заботу и сострадание. Что типа надо.
Митяй!
Схорониться.
Схорониться мне надо.
Жара на пятки наступает. Есть место.
Вот. Я, да.
На кровати она его
вывезла. Да, она его вывезла. Мы с Дементием надеялись на сцену бурного секса, но, видимо, финансовый ресурс на секс был исчерпан в одной серии, больше нет. Вот. И она Александра-то того, а он хочет ей овладеть. А она говорит: у тебя же жена. Он говорит: да я ж почти развелся, то есть дурацкие разговоры какие-то. Но прячет. Прячет его. Фос тут не часто бывает, я представляю, если бывает. Если вдруг его увидит, вот эту встречу.
Слышь, Фос заходит, его бабу трахают. На моей кровати!
А двое прямо на этом.
Что ты сразу не сказала, блин? А ведь говорят же, что если хочешь что-то спрятать, поместить это на самое видное место.
Ну, бывает, да. Ну, я бы не рекомендовал. Я бы рекомендовал прятать как следует.
Если ещё хорошее подальше положишь.
Поближе возьмешь, да. Это от безысходности, в общем. Но видно, Александр к ней неравнодушен.
А вот вообще такие люди, как она и уж тем более Александр, вот подобными им часто руководят чувства?
Нет. Этому сразу учат, что такого быть не может. А тебе вообще по жизни очень сильно повезет, если попадется девочка, которая к тебе вот настолько неравнодушна, что готова с тобой жить, и ты к ней настолько неравнодушен, что готов с ней жить. Это строго обоюдное бывает только по молодости. В возрасте, там, я не знаю, начиная от 30, ничего подобного вообще быть даже не может, даже если тебя ничему не учат. Нахера ты нужна? Ну и ты нахера нужен вообще? Ну там прибежали, как кролики, потрахались и разбежались. Все, потому что секс – это одно, а жизнь совершенно другое. А зачем? Зачем? Там, носки твои собирать, что ли? Стирать? Боже упаси, а я что тебе… Жратву готовить должен. Пошла ты в жопу, ёлы-палы. Все, на этом все заканчивается. А если тебя учат изначально, что подобных вещей, эмоций ты вообще испытывать не должен. Ну, бывают вспышки. Для кино это вот как раз самое то.
Не должен испытывать или не должен им поддаваться?
Поддаваться. Да. Управлять собой надо. Это как это, знаешь, как страх. Страшно людям? Страшно. Конечно, страшно. Очень страшно, но оно тебя только бодрить должно, этот самый страх должен тебя бодрить. Когда у тебя башка работает правильно, как в произведении «Крестный отец», где там Майкла Корлеоне его только достали, там хорошо описано, как его там холодная злоба начинает там им овладевать, что он не дергается, не совершает никаких необдуманных движений, а делает так, как надо. Жадность. Жадный ли ты? Ну, мы все, наверное. Ну, кроме нормальных советских людей, все жадные. Ну, так жадность – нехорошее качество, но если правильно использовать, оно тоже только на пользу. Ну, так и тут. Тебя там учат, целенаправленно учат пользоваться людьми, управлять и пользоваться, добывая из них то, что надо тебе. Этим, кстати, постоянно занимаются актеры и актрисы. Сейчас посмотрим, могу я тебя влюбить в себя. И чары всякие напускают.
Вы имеете в виду в обычной жизни?
Да, да.
В ремесле?
Да, да. Ну, я вот умею сейчас вот я с тобой такое сотворю, блин. Поэтому, ну, чисто для кино такая, понимаешь, это нотка сентиментальности. На самом деле нет, работа для тебя, служба, она же, она превыше всего, ты идешь к цели, не видя преград, и всеми по ходу пользуешься в разной степени. Это пользуешься, это не значит, что ты им причиняешь какой-то вред, это значит, что ты извлекаешь из них пользу. Они могут об этом вообще не знать и не понимать.
А вот, кстати, в этом эпизоде показали, как Ингрид попалась на крючок к Фоссу после ограбления, которое они учинили, ну, вот с этой группой, с которой же потом мы планировали теракт. Они, получается, в американской зоне Берлина напали на аукцион.
Да. Они террорюги. То есть это рота армии фракцион, фракция Красной армии. Это они самостоятельно себя так называли. Это не от Советского Союза, не от советской власти. Это германские террористы левого толка.
А ну, под Красной армией не понимали Красную армию. Нашу Красную армию.
Да, да. Ну, мы главные представители коммунизма на планете Земля достаточно долго были. Вот. Но организация нехорошая, Советский Союз терроризм не приветствовал, с ними ничего общего не имел, но, естественно, весь Запад пытался приписать это нам, что это вы такие, это вы их там натренировали, мы тренировали, но тренировали других. Мы тренировали всяких палестинцев, ливийцев там и прочее, а этих нет, с этими ничего общего не имели. Ну и, в общем, там ограбление какого-то аукциона, ну тоже киношное, конечно. В который раз надо отметить ловкую работу операторов, художников, осветителей, там все красиво, все снято страшно ловко, от начала до конца радует глаз, красота. Ну, ограбление идиотское настолько, что я даже не знаю, так не делают. Приехавшая полиция, а что она потом приехала, почему сразу здесь нет? Если, ну, у вас тут, если у вас тут эти, как их, предметы повышенной стоимости, ну вот как у нас, вот тут раньше Олег сидел за стенкой, Олег Зотов, наш гламурный фотограф. Я не знаю, это правильное название, неправильное. Олег – отличный фотограф, в том числе умеет снимать всякое гламурное, как мало кто другой. Ну и вот, например, на съемки привозят какую-нибудь дорогую бижутерию, не ювелирные изделия, а бижутерию, то есть это там, ну, пластмассово-железное, условно бывает.
Ну, стекляшки.
Да. Ну, во-первых, там специальный человек, который все это там достает в тряпочках, да, в перчатках. А во-вторых, с ним охрана. И если тебя удивляет, а что охрана-то? Ничего, оно дорогое ей выпало. Ну и там должна быть охрана тут же. При этом там такая яростная стрельба. Атас вообще, как вы под таким ливнем пуль куда-то убежали, непонятно. Ну и оказалось, что там у нее брательник. Его подранили, брательника, да, в машине. Я думал, что он помер, а ему, видимо, в позвоночник попали.
Ну, в инвалидном кресле сидел.
Да. Потом очухался. Сцена ограбления идиотская. Несчастного Модильяни вырезали так, что там по 20 сантиметров холста осталось.
Вот я хотел вас спросить, зачем нужно было губить картину?
Ну, с рамой не побежишь.
Я взял, там сложил его так. Модильяни.
Помчался.
Ну, это, наверное, был такой демарш.
А это известная картина?
Конкретно это, ну, там серия, он их несколько этих рыжих нарисовал. Я не поклонник творчества Модильяни, я вообще практически никакого творчества не поклонник, от меня все это далеко. Я не понимаю, и с моей точки зрения, это граждане друг другу рассказывают на уровне, ты просто не врубаешься, а я вот вижу, я вот понимаю. Был такой очень хороший художник Пабло Пикассо, он действительно очень хороший художник. Ну, многие видели только это, когда два глаза с одной стороны и пребывают в недоумении, ну, как и все. Но до этого он умел очень хорошо рисовать, вот хорошо всякое рисовал. А потом по совершенно непонятным причинам, ну, то есть причины понятные, но от меня ускользает сам стиль изображения, начал какую-то фигню рисовать. Я тебе, наверное, рассказывал. Жил-был такой Джон Леннон. Джон Леннон из группы Beatles. И его все время в изумление приводили трактовки его текстов журналистами. Я не это хотел сказать. Я вообще не это имел в виду. Особенно его там вроде достала, была такая песня «Lucy in the sky with diamonds», «Люси в небесах с бриллиантами», которую, слушай, я уже, это у него дочка была, не была, в общем, это какая-то, кто-то, какой-то ребенок нарисовал, может быть, да, какую-то, ну, яркую красочную фигню, а что это? Это «Люси в небесах с бриллиантами», ну, как, детская картинка, мазня там какая-то, ну, вот он из этого песню сделал. Что о «Люси Sky Diamonds»? ЛСД. Все понятно, это же гимн ЛСД, ёбать-палы. Ну, их это в изумление приводило, и как-то в один момент гражданин Леннон сочинил песню «I'm the Walrus», так, по-моему, правильно называется, «Walrus» – это морж, по-русски переводится как «тюлень», тюлень и морж – это разные звери. «Walrus» – это был корабль капитана Флинта, на всякий случай, в «Острове сокровищ». Ты читал «Остров сокровищ»?
Нет, я даже не смотрел.
В далеком детстве в журнале «Вокруг света» как-то напечатали приквел под названием «Приключения Бена Ганна». Бен Ганн – это Золотухин на острове сидел, на «Острове сокровищ» сидел английский матрос, который перепрятал все сокровища, вот, и прибывшие не могли их найти без Бена Ганна. А в приквеле там про то, как этот Бен Ганн и его дружок Ник, не помню, Ник Аллардайс, по-моему, как они убежали, он фершалом был, Ник, они убежали на корабле, короче, попали к Флинту, служили на этом морже вместе с Израилом Хэнсом и другими замечательными людьми. Там такие отличные бытописания, картинка такая была, там такой матрос с абордажной саблей, рукав заворачивает, такая рожа, я в детстве хотел быть пиратом, конечно, да, было круто. Вот в итоге Ника убили, там он… Там скелет, лежал как указатель. Это фершел Ник. Было страшно смешно такое. Открытие, хорошая книжка была.
О, так это же компас.
Да, хорошая книжка была. У нас тут лежит. Надо разыграть, кстати. К чему это я? Я забыл.
Walrus.
Да. Walrus, да. Эй, идиотская. Гу-гу, эджу, I'm a Walrus, блин. И с интересом Леннон слушал, что же скажут про эту песню дорогие критики, что они там в этом тексте, какие задумки увидят. А когда объяснял про это, сказал, что я спецом, вот, и добавил, а я вот уверен, что Пикассо всю жизнь занимался тем же самым, нарисовать какую-нибудь херню и с интересом слушать, как же это объяснят, что же это я тут такое сделал. Еще в те же времена был такой известный художник Миро. На Мальте. На Мальте вроде, да. У него музей. У него там домик был, в домике теперь музей. Ну, заходишь. Там такое, что я не знаю. Цензурных слов нет. Особенно моя любимая картина – это где ступня, она такая вверх, и наверху глаз. Если вдруг найдешь, вставь. Глядя на картины Миро, я сразу понял, что я тоже художник. Непонятно, зачем сдерживаюсь. Мировая слава вот в половине шага, блин.
А меня первая мысль толкала, что он показывал внутренний мир.
Свой.
Да,
и да, да, да. Не, ну, если граждане покупают, то почему нет-то? Если вам это интересно, сейчас подержите моё пиво, блин, сейчас я вам тут засандалю, блин. Вот. Ну и оно почему такое? Я не искусствовед, но мне кажется, что потому что, когда придумали фотоаппараты, всякая эта фотореалистичность изображения пошла лесом. Ну что, фотоаппарат лучше фотографирует, чем большинство людей рисует. Давай нарисуем.
Мысли.
Пытаясь передать какие-то эмоции или мысли, вот тебе какие-нибудь импрессионисты, а вот тебе абстракционисты, а вот тебе кубисты, а вот еще чего-то там. Ну, вот оно к этому и приводит. В Модельяне, конечно, не доехал до всякого такого, но тоже был специфический. Я бы его воровать не стал. У меня все искусство четко делится. Вот это я бы у себя дома на стенку повесил, а это, боже упаси, себе вешайте. Блин, вот, вот Модельяне нет. Не наш роман.
А у вас какие-нибудь картины висят?
Никаких. Вообще. Как говорили, когда выпускали этих «Властелинов колец», у меня там по 15 съемочных бригад в месяц через дом проходило, и все говорили одно и то же. Вот, блин, у вас дома и снять нечего, у вас как в казарме. Я отвратительно хохотал, именно такого эффекта я и добивался.
Да. Второй вопрос был хороший. Вы эти книжки все прочитали?
Да.
Ну, там коридор, помнишь, такой? Вон там в углу что лежит. На КамАЗе привезли.
А вот загородный домик, в который отвезла Ингрид Александра, с ее слов, это он охотничий, но мы и так это видим. И он стоит где-то, ну,
вдалеке, да.
Да, за городом. И в одиночке, то есть не в каком-то поселке. И мало того, что там ценные трофеи, так Александр еще и потом там мотоцикл нашел, завел оружие, да?
Да.
Почему такой домик не разграблен?
Непонятно. Особенно как учитывая, что это содержать? Где-то под Калининградом, скорее всего, непонятно.
А я знаю ответы, еще и мигрантов не подвезли.
Может быть. Сейчас, да, что там? В основном дети, которым делать нефиг. Подростки, забраться, посмотреть.
Хороший вопрос, странно, что не разграблен. Есть что взять, хотите.
Ну, так не живут. Нормальные люди так не живут. То есть все сказки: ой, я хотел бы жить в домике на берегу озера, и чтобы никого. Ну, никого — это ты и бандиты. Их немного. Ну, они придут к тебе к одному. Поэтому все нормальные люди селятся всегда там, где есть другие люди, там бок о бок, ну, диалектически. Мешают они тебе, так зато и смотрят. Вот у американцев, например, есть такое понятие neighbor watch, то есть соседский присмотр. Там на домах такие два глаза нарисованы. Ты тут приехал на машине, а из соседнего дома уже смотрят, что за машина там, бинокль, тетрадочка дежурная. Записать номер, никто не выходит, 10 минут стоит, 15, позвоню-ка я в охрану, у нас в нашем поселке охрана, хоп, приехали, извините, вы к кому? Я просто постоять, да, выезд, вон там, блин, да, вали отсюда, пока не началось что-нибудь более серьезное. У них с этим очень строго, очень, ну, где люди думают, поэтому жить где-то отдельно нельзя, вот такой вот домик, стоящий где-то на отшибе, домик-то, будем откровенны, тупо дорогой, там, я не знаю, сколько одна койка стоит, это вот там с какими-то столбиками, там тут резное, здесь деревянные панели, это дорого, это не может без охраны жить.
Может, просто округа сдала чей-то дом.
Да.
Синей бороды.
Мотоцикл на улице. Ну, он уедет куда-нибудь, твой мотоцикл, без тебя. При том, что.
Собственно,
он...
и уехал.
Да. При том, что в нем же аккумулятор должен быть, керосин должен быть, шлем, курточка какая-нибудь. Курточки, так называемые косухи, которые так вот запахиваются, чтобы в тебя ветер не дул, потому что в мотоцикле продует все. Но. Мы вот в 90-е машину ставишь под окном, аккумулятор надо снять из машины, унести домой на 9-й этаж, потому что дети обязательно влезут, сломают, блин, кататься будут, сволочи, блин, а им за это ничего не будет. Хорошо в азиатских республиках, как родственник приехал, а ты зачем магнитолу вынимаешь, ну, чтобы не украли? Не. Я говорю, у вас что, не вынимают? А у нас смертная казнь за это.
Это хорошо. Еще при Советском Союзе?
Нет, это уже после развала.
Даже, даже колесо не заснять, да, подтянемся.
Нет, да, никто я ничего не ворует.
И сразу же закончилось.
Угу. А то раньше ведь как, едем на дело, бац, колесо спустило, где тут он? В «Жигулях» багажники не крепкие совсем, Запаску вынули, поехали дальше. Красота.
Едем дальше. Да. Задание не сорвано.
Задание не сорвано.
Михаил Сергеевич общается с прессой.
Прилет Матиаса Руста 2 года назад. Как вы относитесь к подобным вещам?
Ну, это же полет, это чистое хулиганство. Молодой человек поверил, что мы открыты ко всему миру.
Поэтому ваши силы ПВО не сбили самолет?
Конечно. Мы вели наблюдение за ним на протяжении всего его полета на территории СССР. Да, и готовы были действовать. Но мы не увидели ничего враждебного.
Но в итоге вы посадили Матиаса Руста в тюрьму.
Но он же нарушил государственную границу. Причем незаконно. Мне кажется, за это нужно отвечать.
То есть нам все время рассказывали всегда, что вот у нас дурные средства массовой информации, советские, они все дурные, все, потому что действуют строго по указке коммунистической партии. И вот линию партии проводят в жизнь. А это плохо. А на Западе все не так. Все не так. Вот особенно BBC. Это самые прекрасные СМИ на планете Земля. Почему? Потому что они дают разные точки зрения. За, против. Они уважают своего слушателя и зрителя, дают ему такую информацию, такую, и зритель, которого, слушатель, которого они уважают, он же умен, он сам может сделать выводы. Все советские лохи просто разинув рты, вот это да, нас тут парят, а там-то посмотрите, как людей, нас за людей не держат. А там-то людей уважают, и вот как вот получается. Ну, с таким, так сказать, этим мнением и осознанием вот в перестройку и въехали. Это только вот когда война началась, вот тогда даже самые отмороженные уже увидели, что все западные СМИ ходят строем, строго. Все говорят ровно одно и то же, и только так, как надо. Ну, как это так получается? Только что ведь у коммунистов так было, и ни у кого другого, а тут свобода прессы и демократия. Нет, все СМИ кому-то принадлежат, они же частные, они кому-то принадлежат, ну, BBC там государству принадлежит. Я помню, они там что-то вякнули про… не то про забастовки английских шахтеров, не то про нападение Аргентины на эти Мальдивские острова, а туда англичане поплыли там давай воевать, там сколько-то человек убили, кто-то что-то вякнул. Тэтчер их в мгновение ока всех угомонило, сколько-то человек уволили, все заткнулись и дальше говорили то, что надо. Ну, бывают эксцессы, безусловно, нет-нет, кто-нибудь пасть раззявит там, но быстро успокоят. Вот, ну и тут, изображая из себя какую-то непредвзятость и еще чего-то там, Горбачева разводят на базаре. Горбачев, я считаю, очень хорошо показан. Мы уже говорили, но повторюсь, очень хорошо показан. Это не про то, что он именно вот таким он и был. Нет, с моей точки зрения, этот гражданин свято верил в то, что он говорил и делал. Поскольку представление о капитализме у советских людей строго из книжки «Незнайка на Луне», больше они ничего о капитализме не знают. Это как сейчас, когда я этого «Незнайку» вслух читал, там лейтмотив отзывов: «Ой, откуда автор Носов все вот это знал?» А что там знать-то, ёлы-палы? Ну, Носов, по всей видимости, при капитализме родился, дальше жил с его носителями в Советском Союзе, а после этого книжку написал. Что там знать-то, ёлы-палы? Ну, вот так оно устроено. Нехорошо. С точки зрения вот, человечности, капитализм – абсолютно бесчеловечная система. Ну, вот. Вот Горбачев, который, по-моему, даже «Незнайку» не читал. Вот он там, а я к ним всей душой. А это тоже, знаешь, какая-то, вот, на мой взгляд, типичная русская черта. Если я к тебе хорошо отношусь, то совершенно очевидно, что и ты должен ко мне хорошо относиться. Все вот эти вот идиотские разговоры: «Ой, а нас в Германии любят? Ой, а нас во Франции любят, а в Испании любят?» Кому ты нахер нужен? Тебя любить вообще непонятно зачем, а самое главное – непонятно за что. Государства так не работают, там не про любовь, там элиты воспитывают совершенно по-другому, они все государства… Как вот Соединенные Штаты – хороший пример. Соединенные Штаты на всех смотрят мы тебя можем как-то использовать, чтобы в Соединенных Штатах жилось лучше? Можем, используем. А тебя можем использовать? Пока не можем. Надо сделать так, чтобы могли сменить элиту, поломать государственный строй, все сделать, привести к власти марионеток наших американских и начать пользоваться вами. Вот так, вот так ко всем относятся США. Нету там никакой дружбы, нет там никаких шагов навстречу, еще чего-то. А у нас атомная бомба есть, товарищ Сталин. Ну, прошло 4 года, а товарищ Сталин говорит, у нас своя атомная бомба есть. Блин, только мы наметили в ваших городах бомбежки, а тут у вас бомба есть, может нам прилететь. Ну, давайте договариваться, вот, чтобы вот без этого, давайте, да. Вот, только так. Ты можешь быть вооруженный до зубов с очень крепкой экономикой, которая может позволить тебе вооружиться до зубов и может позволить, ну, полпланеты, а желательно всю, держать в страхе. Вот тогда тебя уважают, да. А вот эти вот, а мы им вот это хорошо, а мы им вот то хорошо, и сидеть, разинув рот, чего-то ждать. Вот. Я не помню пример, с войсками приводил, не приводил. Вот зачем войска вывели из Германии? Просто в чистое поле выволокли, бросили, давайте вот это.
Обживайте.
Вы ж военные, присягу давал, тяготы и лишения, обязуюсь стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Давал, давал, вот и переноси. А если, например, на Западе так надо было, чтобы вывели советские войска, базара нет. Ну, если политическое решение принято, базара нет, давайте выведем. Значит так, вот у нас там 1 000 000 человек, а с семьями 2,5. Соответственно, вы, дорогие немцы ФРГ, должны нам на территории Российской, на территории Советского Союза, не Российской Федерации, построить, например, дома для офицерского состава и казармы для солдат. Мы в чистое поле, мы никого выводить не будем. Все. Согласны? Я тебе уверяю, они бы согласились, потому что это, ну, совершенно здраво, как по-другому. Но наши идиоты, да херня, давай, вывози всех нахер отсюда. Ну и вывезли. Это идиотские поступки. Так нельзя. Ну и Михаил Сергеевича тут ловко подводят к прилету негодяя Руста, который прилетел и сел. Прилет негодяя Руста, он в первый же день, когда он прилетел, вызвал массу вопросов. То есть такого не может быть, чтобы его не засекли. Его засекли. Такого не может быть, чтобы через территорию Советского Союза его не вели. Его вели. Очень странно получается, что его не сбили. Ну, тут понятно, либо отдана команда сбить, либо нет. Ну, команду не подали сбивать, забоялись чего-то там и прочее, вот не сбили. В сериале хорошо придумали, что у него там это, жбаны с какими-то бактериями ужасными, что там оружие массового поражения, что если попадут, то накроет территорию. Это, конечно, смешно в целом. Потому что так любой пассажирский самолет, там любой этот, как его, пилот, пакетик с блохами там в сортире высыпал, и вот уже на территории Советского Союза уже
все чешутся.
Блохи поскакали отравленные. Блин, что не так-то? Нормально, где-нибудь в районе Шереметьево высыпать пакетик там, и хорошо. Никто ничего не заметит, поэтому вот эти банки с какой-то жидкостью, ну да, ну можно там что-то потравить, но это не катастрофа. Поэтому почему не сбили, непонятно.
Ну вот тут так оборачивается, что время-то прошло, 2 года назад говорят, что Руст прилетал.
А дальше еще лучше стало, это вот типичное западное, где нет пропаганды. А дальше Михаилу Сергеевичу сообщают, что, слышь, дорогой, а говорят уже, это мы этого Руста-то организовали. Для того, чтобы наехать на наших добрейших западных партнеров. Там тварь на твари сидит.
И тварь, ну, чтобы почистить.
Да,
неугодных военным.
Погоняет, да.
Министерство.
Ну, естественно, подчистили, да. Но я, наше руководство, я в подобном даже заподозрить не могу. Что для чистки в военном министерстве такие вещи делать. Запускать какие-то самолеты через границу. Это уже какой-то вообще перебор.
Ну, справедливо же тут Михаил Сергеевич возмущается по поводу того, что вот как обернулось. Не сбили, они недовольны. Не сбили, тоже недовольны, получается, выставляют нас.
Естественно, да. Это в умелых руках половой орган, балалайка. Все будет использовано против тебя. Засуха – это ты воду не запас. Наводнение – это ты ливневку не построил, деньги украдены. Все будет использовано против тебя. Все абсолютно. Многократно говорил и еще раз повторюсь: для информационного освещения любого события должны быть созданы специальные информационные бригады, где, ну как сейчас вот происходит, сейчас налаживается. Но если что-то произошло, немедленно туда десантируется бригада и немедленно круглосуточно начинает все это освещать. Произошло то-то, вот руководство района, оно дает интервью и говорит, что случилось, вот руководители МВД, вот руководители МЧС, вот руководители медицины, вот все все рассказали, все все показали. И все это при этом надо переводить на иностранные языки постоянно. Ну, сейчас вот чат GPT появился, там жопатологи говорят, что оно хорошо переводит, ну, может быть, хорошо переводит, но как? Вот, например, вчера там нанесли удар по пляжу в Севастополе. Кого убили? В каких количествах? Кто на Украине осуществляет запуски с этих установок? У вас что, разведки нет? Это надо доносить. Дети, вот дети убиты. Взрослые, вот взрослые убиты. Конкретно их убил вот этот вот нацистская мразь. Фамилия, имя, отчество, адрес жительства, семья, дети. Вот это он убил, а эти твари его поддерживают.
Это так просто выяснить?
Это не так сложно, как может показаться, когда людям объясняешь, что пушка просто так не стреляет, а для того, чтобы она вела огонь, надо приказ отдать. А в этом приказе, он письменный, как ты понимаешь, а в этом приказе там, например, координаты прописаны, по каким квадратам и координатам наносить артиллерийские удары. После этого вот приказ артиллерийскому расчету, вот командир батареи, вот стреляют. У него есть фамилия, имя и отчество, жена, дети, вот все есть. Чего вы стесняетесь про это рассказывать? Для меня загадка. Как ты думаешь? Вот ты как думаешь? Надо про такое рассказывать или нет?
Но эти же документы откуда у наших доступ к вражеским
документам? Дай денег. Денег, да, я тебе сразу все найду, кто там, где, какая батарея и всякое такое. Надо ли на это деньги тратить? Ну, с моей точки зрения, надо. Можешь без денег, ну хорошо, давай без денег. Разведка, она именно этим занимается. Ты же слышал, наверное, как на Отечественной войне вот сидят там наши в окопе, немцы в окопе. И те, и другие знают, кто командир полка, кто заместитель, как зовут туда-сюда, кто командир и рот и прочее, и прочее. Перекрикиваются все. Как это так получается, блин? А вот так. Работать надо.
Откуда 18-летний летчик-любитель мог знать о границах подобных мертвых зон? И главное, в системе ПВО СССР существуют правила. Через каждые 24 часа изменять границы подобных зон. Однако в день полета Руста такая команда не поступала. Не, ну ты понимаешь, к чему они клонят, а? Якобы я позволил Русту прилететь к нам.
Ну, намекает, что ты создал повод, чтобы устроить чистку военным и устранить тех, которые недовольны твоей политикой.
Не, ну это же бред сивой кобылы.
Нет, не скажи, наоборот, подготовились.
Когда Михаил Сергеевич узнает о том, что в зарубежной прессе все так выставляют, он это обсуждает. Вот впервые в сериале появляется Яковлев.
Угу.
А вот это что за персонаж?
Это главная мразь, которая… Это главный организатор развала Советского Союза. То есть тут это… Граждане у нас всегда не то что забывают, а просто не помнят, что Советский Союз уничтожило руководство Советского Союза. Вот одна из первых скрипок – это гражданин Яковлев, ветеран Великой Отечественной войны, был ранен в жопу, как ни крути, там, в морской пехоте служил, ну, в жопу не в жопу, а все равно ранен, и принимал участие в боевых действиях, то есть как-то заподозрить даже в голову не придет. А это он, там, изобретатель того, что мы начнем с разоблачений Сталина, что Сталин нарушал ленинские нормы законности, а потом уже и к Ленину перейдем, как, собственно, у них все и получилось, как по нотам. Это редкостная мразота, просто редкостная.
Ну, это повторюсь, из каких соображений, антикоммунистических?
Да, да, повторюсь, что коммунистическую советскую власть уничтожило коммунистическое руководство, пардон, вот в лице вот этого пса. Отвратительный персонаж, просто отвратительный.
Михаил, ты помнишь, в 83-м году ты прилетел ко мне в Канаду, мы обсуждали первые идеи перестройки, первые шаги.
Ты о чем? У меня память-то хорошая.
Обломать рога военно-промышленному лобби, максимально ограничить власть чиновничьи-бюрократическому аппарату. Только мы ошиблись с тобой, Михаил. Рога у наших спецслужб оказались крепче, чем мы думали.
Такой термин, как лобби, применительно к Советскому Союзу? Это, ну, разве там не таким, что-то западное?
Там таким не пользовались. Это звучало всегда применительно только к американцам. Лобби, лоббирование – это узаконенные взятки в Соединенных Штатах. Типа ты конгрессмен, а мы с Дементием бизнесмены, мы к тебе приходим и говорим: Джон, да, мы хотим, вот тут, что мы с тобой хотим выпускать, Дементий?
Мы хотим получить землю муниципальную, чтобы разместить там стоянку и пиццерию.
Да.
Если ты,
чем
не дай
мы
бог.
Обычно с Дементием занимаемся на уровне Конгресса. Да. Приходим к тебе и говорим: вот хотим то-то и то-то. Ты обозначаешь сумму, ну, как правило. Либо сами знаем, предлагаем, либо ты обозначаешь: вот тебе деньги, и ты начинаешь лоббировать нашу стоянку и пиццерию.
Вот, кстати, проектик готов уже.
Вот проектик готов, да. Вы пока там сопли жуете, смотрите, люди работают, вот смотрите. И все прекрасно. Да.
А это не считается коррупцией?
Наоборот, это попытка забороть коррупцию. Но если взятки дают, и с этим ничего сделать нельзя вообще. То есть все рассказы про взяточников, они раздаются только от тех, у кого денег нет. Как только у тебя есть деньги, за взятки все вопросы решаются просто как ты с волшебной палочкой ходишь. Ну, утрируем, конечно, есть и другие взяточники, как ты понимаешь, у которых больше денег, чем у тебя, например, и твоя взятка не попрет. И ты сразу начинаешь орать: нечестно, тут нечестно, эти суки денег больше дали, вот как твари, а, скоты, блин, да. Вот, пресечь выдачу взяток невозможно, ну вот, давайте как-нибудь устаканим, ну вот устаканим, то есть деньги официально проводятся, с них там налоги платят, еще чего-то. Ну ты же все равно наш друган, Джон, ты же все равно в Конгрессе наш друган, ну как, во-первых, как тебе денег не дать, вообще непонятно, ты же такое дело для нас делаешь, а во-вторых, ну как они мимо налогов пройдут, ну никак. Должен ли коммунист платить партийные взносы со взяток? Если честный, то должен. Хорошая советская шутка. Ну вот, так и тут. Но при этом, чтобы я, конечно, это далек от этих горних высей, где там руководство страны разбирается, ну, это военно-промышленное лобби. Во-первых, оно всю жизнь называлось военно-промышленный комплекс, а не лобби никакое. Во-вторых, я как-то даже это просто отрасль народного хозяйства. Не какие-то там отмороженные хозяйствующие. Ну-ка, не спи, блин. Не какие-то отмороженные хозяйствующие субъекты, которые делают, что захотят, а это единый механизм, и что тебе в них не нравится, не совсем понятно. Я никогда не слышал, чтобы эти представители ВПК где-то там выступали против партии, против партийной линии и еще чего-то там. Это невозможно просто. Наверное, речь про каких-то конкретных личностей, но никаких конкретных личностей не назвали.
Ну, с термином «лобби» понятно, что это западная штука, но вот применительно к Советскому Союзу было что-то подобное, ну, как группировки, центры власти?
Конечно, как везде, без этого никак. Этим большевики серьезно сбивали у советского населения понимание происходящего вокруг, когда тебе объясняют, что вот коммунистическая партия, вот, вот она единая, правильная и ведет нас вот туда. А потом, когда ты начинаешь в этом точно, это такой монолит. А кто такой гражданин Троцкий? А кто такие там Ежов и Ягода? А кто такие Зиновьевы, Каменевы, это что такое вообще? И если там в этом покопошишься, то внезапно получается, это же человеческая организация, как церковь, например. Вот смотри, сколько там христиан на планете Земля, сколько католиков, не буду лезть, условно 97%, просто и без затей, большинство католиков.
Ну, 97% там... христиан. Католики.
Да, да, из христиан, да, огромное количество – это католики. Ну, там есть какие-то эти там протестанты, адвентисты, любимцы Дементия и православные, вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А все ли едино внутри этой самой католической церкви? Нет, там тоже разные течения есть. Самые разные. Возьми ислам, тут тебе сразу, мгновенно с порога сразу сунниты, шииты, суфии какие-нибудь там эти, мистического, так сказать, толку, одно, другое, пятое, десятое, ну и в коммунистической партии то же самое. Масса разных групп, во-первых, даже чисто на уровне, ну не нравишься ты мне, вот Горбачев какой-нибудь, во-первых, ты гэкаешь, а у нас не гэкают, такой человек не должен нашу страну представлять. Если ты гэкаешь, то ты явно дурак и ничего умного сделать не можешь.
Пятёрочку вставишься.
Комбайнер, да, вон в пятерочку иди работай.
Гэкай там.
Там, да, баной, баней командуй, блин. Это раз. Второе, ну, может, ты действительно что-нибудь там не так двигаешь чисто с деловой точки зрения. Третье, может, ты какие-нибудь коммунистические каноны извращаешь, а мы… Вот как трактуете вот эту цитату из Библии? Обращаю твое внимание, ни в одном тексте трактовка не содержится. Если написать «Товарищ Сталин, великий вождь», ну, вот я прочитаю, и что? Ну да, великий вождь. Прочитает какая-нибудь Новодворская, 7 раз обосрется, 8 там забрызжет всё слюной, там, разоблачение людоедов и прочее, и прочее, репрессии, а там не написано такого. Там этого нет, никаких трактовок. А люди, они непрерывно заняты тем, что самые разнообразные тексты трактуют так, как им Бог на душу положит. Поэтому, да, внутри обязательно личная неприязнь, деловые какие-то конфликты, идеологические, партийные, там все всегда, везде разбивается на кусочки, и эти кусочки друг с другом отчаянно борются. Наши горячо любимые советские репрессии – это же внутрикоммунистические разборки, просто там все участники прикрывались одними и теми же коммунистическими лозунгами, поэтому со стороны вообще понять невозможно, кто кого режет и душит-то. Вы хоть это, ну давайте разберемся, что это было-то такое, вы хоть расскажите. Из идеологических соображений нет, никто ничего рассказывать не будет, ну потому что иначе зачем страну разрушили – непонятно. Вот. А так, да, всякие группировки есть везде, и все группировки, каждый за себя, как это, ну ты же смотришь на Думу, в Думе тоже вот разные партии выбраны, они внутри, так сказать, уже избраны, давайте сблокируемся с этими, то есть вот эта партия с вот этой партией, вместе будем выступать вот в этом направлении.
Ну тут хоть понятно несколько партий, а в Советском Союзе это вроде монопартийная
система. Это, ну это ж от названий-то ничего не меняется. Внутри разные группы, партии – это тоже разные группировки просто-напросто. Как говорил Конфуций, большинство бед происходит от того, что люди не называют вещи своими именами. Вот.
А еще Михаил Сергеевич в этом эпизоде беседовал с Шеварнадзе.
Михаил, давай объективно. Мы махина, которая не в состоянии реагировать на вызовы времени. У нас решение даже самых незначительных вопросов на местах должны непременно согласовываться с Москвой.
Ну?
Любые, даже самые мелкие инициативы подавляются. И вообще, Можно ли в огромной, такой сложной стране, как наша, все решать в одном месте, в центре, да еще и рулить целой Европой?
Ну а как иначе, Эдуард? Ну как по-другому, а? Дай ты республикам волю, они же все разбегутся. Ты забыл, что было в апреле в Тбилиси? Ну а в Прибалтике? Ты знаешь, чуть-чуть вожжи отпустил, и понеслось.
СССР нужно реформировать, децентрализовать. Ты же сам постоянно твердишь это. Основное, главное, то, что нужно оставить в Москве. Оборону, науку, внешнюю политику, внешнюю торговлю. Все остальное отдать республикам. Мы безнадежно отстали, Михаил.
Вот есть же здравое зерно в его рассуждениях?
Конечно, да. Все это, как его, наш любимый тезис, вот индейское племя, а в нем два вождя. Вождь мирного времени, завхоз фактически, и вождь военного времени, генералиссимус. Этот руководит племенем в стойбище, а этот в грабительских набегах. Это разные люди, занимаются разным. Оно по-разному устроено, и одно не может заменить другое. Один человек это в себе, как правило, совмещать не может. Поэтому, если у тебя что-то одно, это очень плохо. Оно для решения определенной задачи годится, как паровой каток. Проедет, всех раздавит и все такое. А гибкости, чтобы вот нырять везде, нет, не будет. Как уголовный розыск. Вот государственная машина Министерства внутренних дел, она страшно неповоротливая. Там Дементий негодяй, а мы с тобой его ловим. Дементий побежал, что-то украл. Мы с тобой бежим за Дементием. Нам надо там, не будем внедряться, там, постановление суда, разрешение, так называемые ордера на обыск, там еще какой-нибудь бред. Пока ты будешь ходить все это оформлять, Дементий еще три хаты обнесет
и в Таиланд уже летит.
И уже летит в Таиланд. Хохоча. Вот. А для того, чтобы это не происходило, ты должен действовать ровно с такой же скоростью, как Дементий. Ну, а тут беда, потому что уголовник, он вообще не ест, не спит, ничего. Знаешь, как кот, когда мышь ловит, вот кот сядет перед норой и сидит, если у тебя коты были и мыши. Он часами сидит, не шевелится, ждет, когда мышь вылезет. Если та дура вылезет, он ее сожрет, потому что мышь не понимает, видимо, я не это, в психологии мышей не очень, но если он не двигается, то она его вроде как и не видит, не расценивает за опасность. Дементий уголовник. Ему плевать, у него ни семьи, ни детей, ничего. А у нас с тобой семьи и дети, а у нас с тобой рабочий день закончился, а мы с тобой есть хотим. А надо сидеть, как кот у норы, и ждать, когда он там что-нибудь. Откуда, куда приедет, что-то грабить там и прочее.
Значит, захожу на хату, открываю хату, а там пусто, думаю, ну, сука, жрут до меня уже здесь.
Вот, и вот эту неповоротливость государственного механизма в противостоянии с этим крайне активным негодяем, ей компенсирует только нечеловеческая активность оперуполномоченных, которые, не жалея себя, бегают там, кого-то ловят и душат. Ну а если все делать так, как в законе написано, то вообще все умрет. Просто все, вообще никого не поймать будет абсолютно, блин. Ну, только ярко выраженных идиотов, блин. Вот так и Советский Союз. Все зарегламентировано, кругом там ведомства всякие, хер ты где чего добьешься вообще. Если умеешь пользоваться механизмами, то, конечно, и там нормально можно было чего-то добиваться. Но в целом, это вот как сейчас. Приходит, я когда хожу во всякие эти МФЦ, пришел, оторвал талончик, сел на стульчик, номер загорелся над окошком, пришел. Получил справку, ушел. Я плачу все время на выходе, блин, повиснув на Даниле, блин. А тогда иди в ЖЭК, а минут 40 постоишь, а то и час.
Выходит девочка и говорит, сегодня неприемный день.
Закончили работу. Форма 9, приходите в среду. Мы по понедельникам не... Ах, Слушай, какого ужас, хера ужас, я стоял? Да. А мне без разницы. Вы просто не представляете, на что это было похоже, насколько оно тупое, неповоротливое, все это, все против тебя. Все, чтобы тебе хуже жилось. Ну, надо ли давать кому-то волю? Это вопрос крайне спорный. То есть, поскольку Советский Союз заточен был под равенство, то непонятно. А дашь волю, вот, например, если мы с Дементием откроем какую-нибудь это, кооперативную лавку и начнем шить ботинки. Я тебя уверяю, если я вручную начну шить ботинки, то фирма «Скороход» против моих ботинок. Фирма «Скороход». Говорят, я не знаю. Немцы в войну свежепошитые сапоги сначала в концлагеря спускали, так сказать, чтобы там заключенные разнашивали эти сапоги. И только когда их разносят, они их своим солдатам отдавали. Это разумно. Потому что вот фирма «Скороход», там как колодки вообще, то есть, да, мозоли кровавые на ногах, блин, тоже свет, пока ты их там месяц разнашиваешь, какие-то секреты, побрызгай этим, побрызгай тем, там, блин, туши свет.
Надо было дома в этих туфлях ходить.
Да, а если я начну шить руками, я способный вообще руками, если я начну шить руками, у меня будут отличные ботинки, их будут покупать гораздо больше, чем в «Скороходе». Дальше я построю частное производство, озолочусь, буду миллионером.
«Скороход» сожгем.
Да. Дементий все коммерческие секреты выдает сразу, блин. Вот. А так нельзя. А так ты будешь жить лучше других. А все должны жить одинаково, блин. Ну и все это в итоге. Как эти, как дачные участки.
А почему все должны жить одинаково?
Справедливость, потому что.
Ну, разве это справедливость?
Да.
Ну, в раю-то все одинаково живут.
Ну, как это, как его? Когда фантазируешь, то справедливость, она выглядит по-другому. А когда на практике начинаешь воплощать, то а вот. Как дачные участки. 6 соток. Вопрос. А почему 6? У нас что, земли мало, что ли? Ну вот теперь по гектару раздают, представляешь? Ну, первое, оно же главное, наверное, не все захотят землю. Да, Дементий? Да. Не все захотят землю. Ну, что тебе 6 соток? А почему 6 соток? А потому что ты там себе огород разведешь на этом огороде. Вырастешь, хер знает чего, перестанешь покупать в магазине, забогатеешь, а может, продавать начнешь, и опять будешь жить не так, как все. Дом можно только вот
такой. Ну, ты и трудиться вынужден, чтобы жить не так, как все, больше.
Так точно, а это не считается. Считается только то, что у тебя денег станет больше, чем у меня. Оно бестолковое абсолютно. Дом вот такой, все. Ширина, длина, высота. Нельзя больше строить. Ну, здорово.
Даже помню, родители построили и веранду остеклили. И когда к нам приходила какая-то комиссия,
батя
все это снимал, ставил, потому что нельзя веранду остеклить. Я так до сих пор был маленький, до сих пор запомнил.
Какая-то, блин, это настолько чудовищная чушь, настолько все это заскорузлое, непонятно. Да хер ты с тобой. Ну, хорошо, я согласен, нельзя строить пятиэтажные дома на участке, это потому что тень будет падать на соседей, это нельзя такое делать. Но в целом, да задавись ты, паши ты на своем огороде сколько хочешь. Ну, нельзя свинью, наверное, держать в таком поселке. Вот где я живу, там нельзя, например, свиней, птиц держать там.
Не воняло.
Да, потому что вонять будет окружающим. Ну, некоторые ухитряются держать, там лисы приходят. Жрут.
Там, где мы индейку покупали, мы сейчас ее вспоминаем часто.
Да. Вот. Ну и гражданам это сильно не нравилось, очень сильно не нравилось, это всех раздражало. А вот это вот отсутствие инициативы снизу, ну дай ты мне построить сапожную мастерскую, при этом в Армении в какой-нибудь. Армянские сапожники там ботинки строчили на раз-два, отличные ботинки. Самое главное, во-первых, они были модные, во-вторых, ну, неплохие, в носке. Ну, если не из чего выбирать было, то это вообще шедевр.
Хороший на кожаном ходу.
Да, да, да. И чё вы? А вы все запрещаете, а люди в жопе сидят везде, в том числе и в республиках. Но Горбачёв совершенно правильно сказал в кино. Им дай волю, они все разбегутся. Это чистая правда. Они все и разбежались. Почему? Ну, потому что вы не умеете страной рулить. В первую очередь поэтому. Потому что вы рассказывали, что все люди – братья, а они никакие не братья, они сволочи все. И, в общем-то, если ты хочешь кого-то, чтобы с тобой кто-то «дружил» в кавычках, то его надо крепко держать за яйца, без всяких этих самых. Мы, ну, например, Россия – богатейшая страна, мы тебе можем воду северных рек перебросить там. Но в ответ – политическая лояльность Российской Федерации, то есть верность. Б. Вступай во все наши организации, которые мы считаем нужными.
Деньги твои хранятся у нас.
Да, деньги твои будут храниться у нас, а не в США. И вообще, вот так, да, так можно. Но получилось так, как получилось, к сожалению.
Ну, то есть можно сказать, что…
Шеварнадзе дело говорит. Там вот то, что ты вопрос задал, он дело говорит, потому что вот как есть, оно не работает. Но если сделать так, ошиблись, как говорит Шеварнадзе, все развалится, оно и развалилось. Оно не так, то есть что касается всех этих перестроек и 90-х годов, вот у вас коммунистическая партия, можно, как это, у них там коммунистическая диктатура, да на здоровье, вон в Китае тоже коммунистическая диктатура, что у вас в стране кризис, что во время кризиса надо делать, затянуть пояса и работать. Все. Вот эта коммунистическая партия могла произвести, вот как в Китае, могла, но не стала. А почему? Ну, потому что у власти были Яковлевы, Шеварнадзе, Горбачёвы, которые, первое, нихера не соображали, что они делают, а то, что делали, они делали строго во вред стране. Вот и имеем то, что имеем.
Нечаева кто-то перехватил.
Он был на квартире, но ушел. Соседи видели во дворе драку.
А как они узнали, где он?
Прослушали наш телефон?
Он не звонил в посольство, он звонил на специальный телефон. Конспиративная квартира без прослушки.
Если только Саша не засветился, когда заходил на конспиративную квартиру.
Нет, Юрий Анатольевич, Саша никогда бы так не подставился. Он слил бы любой хвост.
Есть другие идеи?
Я не знаю. Может быть, из посольства кто-то слил Сашу.
У нас стукач. Василий, мне нужны имена всех, кто знал про телефонный разговор Нечаева и конспиративную квартиру.
Вот не поспешный ли это вывод, или это действительно, ну, уже после случившегося необходимые меры?
Ну, это конспиративная квартира, и это раз. Существуют правила, в соответствии с которыми Александр должен в нее заходить, то есть там он там любой хвост сольет. Ну да, надо внимательно смотреть, кто… Ну, я, правда, не сильно представляю, как там, если за тобой следит государство, то это очень сложно куда-то там свалить, спрятаться и незаметно прийти. Но, тем не менее, человек обученный, знает, понимает, пришел на конспиративную квартиру, а его там и взяли. То есть, соответственно, вражеская разведка знает, где находится эта конспиративная квартира, и знает, что ты там. Ну как? Выводы самые примитивные. Кто-то им сообщает. Потому что, ну, то, что они говорят, что не может такого быть, чтобы там подслушали, подсмотрели, еще что-то. Да. Не может, но может, да, может быть, что и подслушали, и посмотрели, а может, кто-то про это сообщил, то есть это гораздо более, ну, ничуть не менее вероятно одно и другое, поэтому проверять надо и то, и это. Ну, сам термин – стукач. Ты, я правильно понимаю, что ты говоришь о своей службе, какие стукачи? Там есть профессиональные термины, типа крот, например. Вот. Если кто-то изнутри организации работает на конкурирующую организацию, кто это вас так? Конкурирующая организация. Смешно.
У нас украли.
У нас украли, да.
Послушают суд.
Это у нас в уголовном розыске так бандитов называют. Конкурирующая организация. Нам смешно было, да. Вот. Да, надо проверять. Но каким образом данный персонаж может проверить, кто, откуда произошла утечка, я не совсем понимаю, как это у них устроено внутри.
Ну, тут для начала просто он список имен У кого был доступ к этой информации, запросил.
Мне это напомнило Гамору. Всех собрать, у нас стукач.
Вот.
А как вообще правильно вот подобные проблемы решать? Искать крота. Просто сразу вспоминается, ну, оба фильма. Американский ремейк, там «Двойная рокировка», гонконгский фильм, китайский. И...
«Infernal Affairs», да? Это из которого сделали потом…
«Отступников», да?
«Отступников», да, да.
Там же получается, что такое неудачное стечение обстоятельств, что поиск крота доверили самому кроту.
Так бывает,
потому что
да,
у него
да,
да. Вроде как репутация чистая. Но ошиблись.
Ну как внутри кембриджской пятерки они сами себя ловили тоже, да. Чистая правда. Некий Ким Филби, он сам себя должен был ловить, поэтому он яростно вел поиски.
И все время терялся.
Да. Ну, самое примитивное – это Дементий сотрудник и ты сотрудник. Тебе дают две одинаковые малявы, твоя нормальная, а в твоей лишняя точка стоит, либо слово какое-нибудь не так написано, либо еще чего-нибудь. И когда она уйдет туда, куда оно уходит, то по этому мы можем понять, через кого ушло. Это самое, так сказать, примитивное. Можем понять, да. Например, дать адрес, пустить, так сказать, парашу, что наш сотрудник скрывается вот по такому-то адресу, и сидеть ждать на адресе, когда туда ЦРУ придет. Вот, ну, это в самом, так сказать, примитивном виде. Методы и средства, они все настолько примитивные, настолько древние, что всем все понятно. Но вот соблюдать все это очень-очень тяжело. Соблюдать конспирацию. Например, почему они там, что он там любой хвост сбросит, а если не сбросил, а если пришли, а если увидели, блин, там же тоже не идиоты с той стороны работают.
Всегда надо предполагать самое худшее.
Естественно, да. То есть все эти проверки, ну как тебя там учат? По улице идешь, останавливаясь условно, опять останавливаясь у витрин, и там смотришь, кто там сзади ходит. Оно примитивное даже, знаешь, это как у немцев, когда автомобиль, экзамены на вождение сдают. А кто перед тобой едет, а кто сзади едет, а какого цвета, а какой номер, а кто за рулем? Ты, когда за рулем сидишь, это работа, в общем-то, это специфическая сфера деятельности, на которой ты должен быть сосредоточен. Кто тебя обогнал, кого ты обогнал, вот ты, ну, если ты водитель, мы когда-то были профессиональными водителями. В вождении автомобилей главное – это не как ты ловко рулишь там, самое главное – это как ты просекаешь ситуацию наперед. Вот там люди едут, сбоку едут, с этого боку едут. Вот, шо, вот я сейчас что-то буду делать, некий маневр, предполагаемая реакция участников дорожного движения. То есть, если человек опытный, то все происходит как надо, потому что он сосредоточен на процессе и правильно может спрогнозировать движение окружающих. Если ты идиот, как у нас на дорогах, он вообще не понимает. У него там наушники за рулем, он не слышит, что там происходит. В телефон смотрит Дементий, когда меня пьяного возит домой. Там разрешенная скорость 127. Они на 120 километрах в час сидят в телефон и смотрят. Из трех машин в двух сидят ночью. Сидят, смотрят в телефоны. Блин.
Это вот до такой степени себя не любить.
Это что такое?
Да,
вы же идиоты, блин. Дегенераты. Он смс-ки, понимаешь, сидит, пишет, блин. Вот. Ну так и тут. Это естественное твое поведение. Подошел к зеркалу, ты, ну, не к зеркалу, к витрине. Ну, посмотри, кто там, как в сериале «Ликвидация». Присел перемотать портянку или что там этот, я не помню, этот боцман.
И все,
боцман.
Кто за тобой следили, нос заткнули и уши.
Все и все такие.
Портянка сила.
С котиком под мышкой там еще что-то посмотрел. Ну, если кто-то есть, надо оторвать. А их видно все равно. То есть, если это какими-то этими
сельскими силами, а как правило именно сельскими, потому что я уже рассказывал, что если там нормальное наружное наблюдение, вот улица посередине, две улицы с боков, тут пара экипажей едет, здесь люди, которые за тобой идут, они все время меняются, отходят к машинам, переодеваются, обгоняют, отстают туда-сюда, их много должно быть, чтобы ты не повелся и не заметил, что кто-то тут одинаковый, какая-нибудь красная курточка или желтая шапочка, это видно за километр и понятно, но это надо делать все время, не расслабляясь. Тоже рассказывал, что у нас же все умные. Вот мужик, вот у него любовница, вот он к ней ездит по средам. И поскольку он умный, то у него проложен маршрут. На этом маршруте он знает, где встать направо, где налево, тут подстрелку, здесь вообще лохи не понимают куда. А я тут ловко раз-раз-раз сквозанул, и я такой умный. Но ум твой выражается в том, что ты все время ездишь по одному маршруту, и это видно, и все понимают. И ездишь ты в один адрес, ты не переназначаешь там, как для чего конспиративные квартиры нужны, ты не в 10 адресов ездишь, а все время в среду в один. Ну, что за тобой следить-то? Ты сам все про себя рассказал.
Хотя бы ключ от квартиры возьми
друга. Да, да. Все всем понятно, и вот это вот. Процесс, что надо зашхериться, что надо все время смотреть, оно тебе серьезное психологическое напряжение создает. Это очень непросто. Надо быть страшно дисциплинированным, страшно просто. Ну, как вот служба такая непростая.
Даже помните, в «Джентльменах удачи» я чувствую.
Я всегда чувствую. Да.
В общем, термин непрофессиональный. И, в общем-то, не совсем понятно, как он там кого ловить будет. Но мы дальше посмотрим.
Все, что я могла вам рассказать, уже скомпрометировано.
Это знают в Москве. Но знает ли ваш агент в США? У него старые инструкции связи с ваш куратор. В основной и резервный канал.
Скоро сменят.
У нас мало времени.
Прошу по-хорошему.
А она вообще вот сидящая в Москве аналитик, она что-то подобное может знать? Я просто не совсем понял по фильму, насколько она ценный сотрудник.
В моем понимании действия аналитика и оперативника – это несколько разное. То есть она там сидит, бумажки перебирает, а с кем она там выходит на связь, кто ей про это говорит – это вообще непонятно.
То есть это художественное допущение?
Конечно, да. Как это? Я примитивный пример. Вот милицейский околоток – это одна организация, а при милицейском околотке есть отдел уголовного розыска – это другая организация, вообще другая. Отдел уголовного розыска – там железная дверь, и туда никого не пускают. Всё. Начальник околотка, если захочет сходить в оперчасть, позвони начальнику оперчасти, может быть, тебя туда пустят, а может и нет. Может, он сам скажет, не пущу, я сам к тебе приду, блин, вот. Почему? Потому что там все секретное, а у тебя такого допуска нет, чтобы ты ходил и смотрел на наши тайны. Это уже не говоря о том, чтобы какого-то милиционера постового пустить. Ты кто вообще? Мы тут гвардейцы-десантники, а ты кто такой, блин, вообще? Зачем тебя сюда пускать? Дальше больше допуска у всех разные и к разному вообще. И ты не обязан никому ничего там, кроме начальника, рассказывать, показывать и все коллегам по опасному бизнесу. Так это милиция, это вообще там низовой уровень, а разведка там все гораздо суровее. Во-первых, чем больше народу знает о том, что там есть вот такой персонаж, тем больше угроза для персонажа. Ну-ка, кто-то где-то нечаянно что-то ляпнет, хотя бы оговорится, проговорится там и еще чего-нибудь, блин, и что? И вот уже кранты человеку, на которого там такие надежды, который столько для страны сделал. Нет, такого быть не должно. Соответственно, есть там кто-то? Ну, наверное, есть. Поставляют какую-то информацию? Ну… поставляет. Только там не написано, что когда ты там анализируешь что-то, не написано, что это Джек Лемон, 61-го года рождения, 8 августа, проживающий по адресу, дает нам и работающий на такой-то должности в агентстве национальной безопасности, дает нам под псевдонимом таким-то у нас, дает вот такую информацию. Тебе никто такого не скажет. А вот сведения о том, что авианосец какой-нибудь Эйзенхауэр уехал из Сан-Диего в Персидский залив, ну вот, откуда ты знаешь, кто это сказал? Нет. Не совсем понятно. Я повторюсь, что для кино это все абсолютно нормально, а так труп разбросают по контейнерам, и на свалке он соберется. Это...
На одном маршруте.
Это как? Такого не может быть. Ну, если на одном маршруте. А-ха-ха, ну другое дело, да. Вот. Поэтому нет, непонятно.
А вот немцы тоже ищут сбежавшего Александра?
Он твое задание. Найди его и войди в доверие.
Как?
Мужики думают членом. Дай ему то, чего он не получит от своей жены.
Михаэль, он не идиот. Он меня раскусит.
Справишься, не в первый раз.
Михаэль, прошу, избавь меня от этого. Любой другой. Я не хочу больше видеть Нечаева.
Не тебе решать, кто твой объект.
Тебе же неприятно, когда я... Когда я с ним.
Ни одна женщина не встанет между мной и республикой. Будь с ним, пока он не приведет тебя к архиву. А пойдешь против меня, убью всех, кого ты знаешь. Начну с брата. Потом твои арабские дружки. Марика.
Чёртов фашист.
Фосс правильно действует? Он показан здесь как...
Ну, для кино.
Опытный
ну,
оперативник.
Ну, в целом, да. Чего? И угнетать надо, и заставлять делать то, что надо тебе, без всяких вот этих вот кривляний. Там. Я хочу, не хочу, какая мне разница, что ты хочешь. Делать надо то, что надо мне. Там все время все утрируется, что когда он сидит там у какого-то начальника разведки или чего, я уже забыл. Вы ж меня не подслушиваете, а вы меня не подслушиваете. Ну, даже у Энтони Сопрано раз в неделю бодабинг на предмет там жучков всяких бегают, обыскивают. Это у бандита средней руки. А тут государственные службы, вы на полном серьезе считаете, что вот этого подслушивает. В советской милиции, например, запрещено было этими внутренними распоряжениями, запрещено собирать компромат на коллег по опасному бизнесу, просто нельзя, если вот мы с Дементием оперативники, а ты какой-нибудь инспектор по делам несовершеннолетних и там каких-нибудь старшеклассниц балуешь под хвост, ёлы-палы, ну нельзя такое собирать, нельзя и все.
Скажем, в конце концов, и нам познакомить.
То есть... По-другому как-нибудь, по-другому, там ловко куда-то сообщить, туда-сюда, вот напрямую, что Сидоров там, он третьего дня, то-то, то-то, так нельзя, нет. А тут подслушивать начальника службы, блин, вы в своем уме.
Кстати, простите, дайте плёночку переверну.
Да-да-да, погодите.
Кстати, в разговоре с этим персонажем упомянули, что Фосс был в составе войск, кто в Чехии занимался...
Да, это интересный момент. По-моему, ГДРовских войск там не было, если я правильно помню. Наши были, у меня родственники там были, разгоняли все это безобразие. Это басни ходят про то, что чехи, увидев немцев, обосрались все. Я не сомневаюсь, что обосрались, но вроде ГДРовских войск там не было. Могу ошибаться, извините.
А еще вот Фосс в разговоре с Ингрид сказал, что когда она пыталась там к нему... подмазаться, что ни одна женщина не встанет между мной и республикой. Вот не карикатурно ли это прозвучало? Или так может быть, что человек
с одной стороны, такими убеждениями? Да, с одной стороны карикатурно, а с другой стороны, а это железное убеждение у человека. А чего там смешного? Ну вот что смешного? В том, что долг превыше всего, как у самурая. Нет ничего главнее служебного долга. Я присягу давал. А это честный человек. В общем-то, который не разменивается на всякую херню. Вот как в прошедшей серии Энтони Сопрано только что, на миг. Только что заботился о своих всяких этих фигнях, и вдруг деньги хорошие предложили, и баба красивая пришла. Так, пошло все лесом, давай, деньги сюда, бабу сюда. Про все забыл, как же так, блин, так нельзя. Фос молодец, Фос здесь хороший.
Фос бы, наверное, лучше бы он с ней переспал, а потом пошла нахрен из палатки, чтобы я родину на бабу променял.
Там потом такой
был. Офицер настоящий.
Да.
Просто по отношению к нему такое странное впечатление, ну, по крайней мере, у меня. Он вроде как, с одной стороны, несколько отрицательный персонаж.
Да.
Вот есть такая отрицательная харизма у него. А с другой стороны, а делает-то и говорит, он правильный. И непонятно, как мне, как зрителю, к нему относиться.
Хорошо. Он хороший. В отличие от всяких мразей вокруг, хороший. Но со своими недостатками. На этом завершим. Мне надо бежать на самолет.
Ну, собственно, мы все и обсудили.
Да, на сегодня все.